этом выпуске передачи «Сегодня в Америке». Американская нефтяная угроза Кремлю. Почему ОПЕК и Россия не могут организовать скачок цен нефти? Покончено ли навсегда с дорогими нефтью и газом? Падет ли рубль вслед за нефтью? Положили ли американские нефтяники конец надеждам Владимира Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистом, специалистом по рынкам валют и энергоресурсов, профессором университета имени Джонса Хопкинса Стивеном Ханке, экономистом, профессором университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и сотрудником Гуверовского института в прошлом финансовым аналитиком Deutsche Bank Юрием Ерымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду, 21 июня, цены нефти упали на 2 с лишним %, до уровня 10-месячной давности. С начала года они потеряли больше 20%. Очередное крушение нефти, исподволь набиравшей цену с прошлого года, после того, как Россия решила сократить добычу в связке со странами-членами ОПЕК, застало подавляющее число специалистов врасплох. Тезис Саудовской Аравии, ее партнеров по нефтяному картелю и примкнувшей к ним Москвы был довольно простой, хорошо обкатанный в прошлые десятилетия. Сокращение предложения должно неизбежно привести к росту цены товара. На этот посыл с готовностью попались многие трейдеры, начавшие в конце прошлого года скупать контракты на будущую покупку нефти по более высоким ценам. Однако оптимизм затянулся ненадолго. Довольно быстро выяснилось, что запасы добытой, но не проданной нефти не спешат сокращаться. Спрос на нее отстает от того, что прогнозировалось. И самое невероятное – американские мелкие компании, производящие сланцевую нефть, почти обанкроченные Саудовской Аравией, больше года заливавшие рынки дешевой нефтью, не только не исчезли. Они чудесным образом ожили при первых признаках подъема цен на их товар и, к изумлению аналитиков, начали качать из меньшего числа буровых установок больше сланцевой нефти. К концу июня от этого феномена уже не мог отмахнуться, как от операции, никто. Цены нефти пошли вниз, несмотря на войну в Йемене, конфликт Катара с соседями, американо-российские трения в Сирии. Любой из этих факторов мог в недалеком прошлом гарантировать скачок цен. Падению цен способствовали и Ливия, Бразилия и некоторые другие страны. Но главным фактором стало обилие американской нефти и природного газа, которые, ко всему прочему, впервые за десятилетия начали экспортироваться за океан. Несколько недель назад, например, танкер с американским сжиженным газом впервые пришел в Польшу. Газета Wall Street Journal пишет о том, что американская нефть начала перекраивать мировые нефтяные рынки. С тех пор, как Конгресс отменил запрет на экспорт нефти в конце 2015 года, поставки нефти из Техаса и Луизианы взмыли, принеся плоды американской сланцевой революции на новые рынки, пишет газета. В последние годы американская нефть потекла в более чем 30 стран, при этом Китай, Колумбия и Великобритания являются главными покупателями. Ежедневный экспорт нефти в этом году достигал порой 1 000 000 баррелей в день. Ожидается, что к концу 2017 года таким станет средний объем ежедневного экспорта. Ожидается, что американские производители к 2018 году будут добывать более 10 миллионов баррелей нефти в день. Американские экспортеры также выигрывают благодаря решению ОПЕК временно уменьшить экспорт с целью сбалансировать спрос и предложение на нефтяных рынках. Вот такое заключение делает газета Wall Street Journal. Мой собеседник Стивен Ханке, профессор экономики и трейдер, один из тех профессионалов, кто прогнозировал более высокие цены нефти. Согласно его модели, стоимость нефти к концу года составит $70 за баррель. Этот недавний прогноз, по его собственному мнению, выглядит сейчас нереалистично.
Мне не могло прийти в голову, что технологии будут развиваться столь быстро, что производительность вырастет такими темпами, что американским производителям не придется вследствие падения цен сокращать добычу нефти в таких крупных масштабах, как предсказывали многие аналитики. Помимо этого, индустрия сланцевой нефти, в которой пока доминируют мелкие и средние компании, выжила благодаря доступности кредитов в Соединенных Штатах. Многие из этих компаний продают свою нефть по долгосрочным контрактам, под них получают новые кредиты, даже если они работают сейчас в убыток и продолжают добычу.
Получается, профессор, предсказывая рост цен до $70 за баррель, вы... Извините меня, плюете против ветра?
Я занимаюсь этим в течение многих лет. Дело в том, что преобладающее мнение почти всегда оказывается неверным на нефтяных рынках. Противоположная точка зрения зачастую выигрывает. В данном случае я пришел к такому выводу, анализируя так называемый коэффициент золота-нефть. Исторически цены природных ресурсов, в том числе нефти, находятся в определенном соотношении с ценами золота. В такой системе координат сейчас, согласно моей модели, стоимость нефти заметно занижена. Она должна вернуться приблизительно к $70 за баррель к концу года. Вероятность осуществления такого прогноза, впрочем, не больше 50%. $70 кажется довольно высокой ценой, но это гораздо ниже $100 за баррель. Совершенно ясно, что мы вошли в эпоху низких цен на нефть.
Профессор, а что ожидать от этого россиянам? В среду, например, вместе с падением цен нефти рубль подешевел, опустился ниже 60 рублей за доллар впервые с начала года.
На мой взгляд, решение перейти к плавающему курсу рубля было ошибкой. России требуется твердый курс валюты, контролируемый специальным советом, как, например, в Гонконге. Однако нужно признать, что в создавшихся условиях российский центральный банк держит стратегию, которую я бы назвал уместной. Рубль не был подвержен большим колебаниям, он довольно хорошо себя вел. В будущем, я думаю, рубль будет дешеветь. Насколько предсказать невозможно, российская экономика зависит от экспорта энергоресурсов, сельскохозяйственной и сопутствующей продукции. Поэтому любые колебания цен природных ресурсов на ней отразятся очень болезненно. На мой взгляд, осуществление экономического плана Алексея Кудрина крайне благотворно отразилось бы на российской экономике и на рубле. Очевидно, что главная проблема российской экономики – структурная. Россия должна пойти на большие структурные реформы, иначе она обречена. Интересно, что она уже провела успешный опыт в сельском хозяйстве. Она приватизировала этот сектор, и мы наблюдаем бум экспорта зерна из Черноморского региона. Черноморское зерно, это я вам говорю как профессионал, самая горячая история на товарных биржах мира. Я убежден, если Россия возьмет план Кудрина за основу структурной реформы экономики, экономическая ситуация в стране довольно быстро улучшится, и рубль укрепится.
Это был Стивен Ханке. Профессор Эриксон, почему просчитались рыночные игроки? Что, они не учли масштабов сланцевой революции?
Ну, они недооценивали, так сказать, гибкость американских производителей. Цены на подъем нефти из-под земли очень падают. Они теперь, может, на 36, 37, 40 долларов баррел зарабатывать. И если цены начнут, так сказать, расти до 70, по-моему, будет громадное увеличение выпуска американских производителей. Так что они не могут достигать, ну, этого уровня.
То есть создается вот такая уникальная ситуация, с вашей точки зрения, в случае подъема цен тут же будет рыночный ответ со стороны, прежде всего, видимо, американских производителей.
Да, и других, по-видимому, во всем мире. По-моему, цены будут расти, ну, по мере инфляции вообще, роста общих цен, то есть цены на нефть.
А вы возьметесь, допустим, предсказать динамику цен с нынешнего момента? Пойдут они ниже, пойдут они выше?
По-моему, теперь будут колебаться где-то в середине от 42 до 52 долларов за баррел в течение, скажем, 18 месяцев, 2 года.
Юрий Ермогаев, чего не учли? Почему ошибались аналитики, ожидавшие удорожания нефти после сокращения добычи странами ОПЕК и их союзниками, включая Россию?
Очень кратковременные изменения нефти, ибо они не влияют ни на серьезно ни на экономику и политику. Если посмотреть на более долговременные изменения, то есть минимум в масштабе года или полугода, а для этого есть хорошая величина измерения, которая называется движущая средняя, и я посмотрел на 200-дневное усреднение цен на нефть, то за последние 1.5-2 года она четко держится в диапазоне от 45 до 55 долларов. За последние несколько месяцев появилась отрицательная тенденция уменьшения цены на нефть после прихода Трампа к власти. Возможно, реакция на его энергетическую политику или ожидание таковой. Но я бы не стал опять же сосредотачиваться на кратковременных вещах. Я бы предполагал, что с технической точки зрения, то, что я сейчас сказал, это так называемый технический анализ, цена нефти находится вот в этом диапазоне 45-55, со средним в 50, и, скорее всего, с технической точки зрения, с точки зрения технического анализа, будет продолжать находиться там же.
Тем не менее, Юрий, ведь Россия никогда прежде не смыкалась с ОПЕК в попытках поднять цены нефти. И эти объединенные попытки провалились. Не обещает ли это все-таки падение цен нефти в перспективе? Ведь в 80-е годы, помнится, нефть подешевела до $10, что, как считают, было одной из важных причин коллапса Советского Союза. А в 90-х ее цена не дотягивала до $20. Можно сейчас предположить, что будет через 5-6 лет?
Действительно, цены на нефть, по крайней мере, не должны расти, но при этом возможно и уменьшаться. Причин несколько. Первое, конечно, это та самая сланцевая шельфовая нефть, которая становится в среднем рентабельной при $60 на баррель, и запасы которой не ограничены не только в Америке, но и во многих странах мира, и она является естественным потолком для цены на нефть. Но при этом эта цена зависит от месторождений и технологий, и уже есть много достаточно мест, где эта цена становится столь низкой, как $30 за баррель. Второе – это просто увеличение традиционных методов разработки в той же Америке. И, безусловно, энергетическая политика Трампа этому будет способствовать, в том числе и в Аляске, судя по всему. Наконец, появляется много заменителей нефти. И в первую очередь природный газ, который очень дешевый в Америке, то есть на единицу произведенной энергии, он несоизмеримо дешевле, чем нефть. Другие альтернативные источники энергии. И еще два важных очень фактора. Общее уменьшение энергопотребления. И общее даже уменьшение материала потребления.
Профессор Эриксон, ну просто напрашивается вывод, что американская сланцевая революция и начало экспорта американской нефти и газа положили конец эпохе дорогой нефти и газа.
Да, я бы так сказал. Мне кажется, что теперь рынок на нефть и вообще природный газ и другие носители энергетики приближается к так называемой совершенной конкуренции. И поэтому цены, в общем, они будут держаться ниже, по крайней мере, $60, и даже, я бы сказал, ниже 55. Если инфляция будет очень сильна из-за денежной политики ведущих страны мира, тогда цены будут вместе с тем расти по той же мере, что общие цены растут.
Вы, профессор, использовали термин «совершенная конкуренция», кажется, что означает, если я правильно понимаю, создание реального глобального рынка энергоресурсов, на котором не будет места диктату, скажем, «Газпрома» или «ОПЕК».
Да, и даже цены на природный газ тоже являются все более рыночным теперь. Из-за новой технологии сжения этого газа и транспортировки его. Так что мне кажется, что никто не умеет больше, чем очень короткое время, влиять на цен.
Ну а кто все-таки в такой конкуренции, как вы считаете, может выиграть?
Потребители, как правило, выигрывают.
Ну а в том, что касается производителей? Сможет Россия конкурировать, с вашей точки зрения, вот на таком открытом или более или менее открытом рынке?
Россия еще имеет такие резервы, как теперь. Они могут конкурировать. Но мне кажется, что место рождения Западной Сибири все еще конкурентоспособное. Наверное, будет новое место рождения открытое ближе к Китаю, а Восточной Сибири, которое чуть побольше, но при этом в Америке себестоимость нефти еще выше.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Американская нефтяная угроза Кремлю. Почему ОПЕК и Россия не могут организовать скачок цен нефти? Покончено ли навсегда с дорогими нефтью и газом? В передаче участвуют Стивен Ханке, Ричард Эриксон и Юрий Ерымагаев. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, мы тут теоретизируем касательно цен нефти. Ну, а как они, с вашей точки зрения, отражаются на жизни среднестатистического россиянина? В конце концов, Россия пережила коллапс нефтяных цен несколько лучше, чем Венесуэла.
Дефицит российского бюджета в прошлом и в этом году около 3 триллионов рублей. Он в основном покрывается за счет двух фондов. Резервного фонда и так называемого фонда национального благосостояния. Они дают суммарно в год 2 триллиона рублей, чтобы покрыть дефицит этого бюджета. Суммарно в этих фондах сейчас находится 5 триллионов рублей. То бишь, при средней цене на нефть, которая была в прошлом и в этом году около 50 долларов за баррель, денег в этих резервных фондах хватает на 2,5 года, чтобы покрывать недостатки в поступлении в этот бюджет из-за 50 долларов цены нефти. Значит, каждый доллар падения цены на нефть означает еще громадные дополнительные платы в бюджет. Если нефть упадет до 40 долларов, резерва хватит буквально на 1 год, может быть, с небольшим. Я должен еще сказать, что еще один нехватающий триллион оплачивается за счет внутренних и внешних займов России. Но и эти займы станет труднее делать, если общая экономическая ситуация начнет ухудшаться.
Это очень интересный прогноз, но я сразу же вспоминаю, что год назад многие специалисты в России, да и не только специалисты, размахивали фактами и прогнозами о том, когда придет конец этим российским резервным фондам и что произойдет тогда. Вы говорите, что конец может прийти уже через год. Конец придет, что тогда дальше?
Я вам предоставил в данный момент то, что по-английски называется what if analysis. Я даже не давал вам прогноз. Что будет дальше для России? Это самый главный вопрос. Нефть – это главный источник субсидирования неэффективности российской экономики. И эта неэффективность прямо связана со всей политико-экономической системой путинской экономики. И вопрос дальше будет очень простой. Либо надо растягивать удовольствие и продолжать непонятно куда двигаться с этой экономикой, либо надо радикально менять всю экономику. И это уже вопрос структуры, политико-экономической структуры России. Среднего россиянина важно это по той одной фундаментальной причине, что если существующая система делает экономику крайне неэффективным, будет продолжать оставаться, то никаких надежд у среднего россиянина из-за того, что, возможно, вдруг взлетит на потолок цены на нефть или что-то еще произойдет в мире, быть не должно. Или России тогда он будет продолжать жить в стране, которая будет в состоянии страны третьего мира с экономикой третьего мира, если его удовлетворяет такое или даже гораздо худшее состояние, он будет в этом находиться.
Профессор Эриксон, перспектива, рисуемая нашим собеседником, малоприятная, но, судя по всему, не столь уж безнадежная для перспектив нынешней власти, как прогнозировали оппоненты Владимира Путина год-полтора назад, которые ожидали, в общем, коллапса этой нынешней российской системы. Профессор Ханке говорит, что зачатки рынка в России помогли ее экономике приноровиться к новым условиям. И вот такой застой может затянуться надолго. Вы согласны с таким прогнозом?
Мне кажется, что уровень жизни не будет расти, если экономический рост будет ниже 1% в год. И они не могут больше надеяться на больше, если цена нефти не повышается до 50 или даже выше. Мне кажется, однако, что для россиян жизнь будет оставаться приблизительно, как и теперь есть. Государственные расходы на здравоохранение, на образование и прочие, так сказать, невоенные цели будут замораживаться на нынешнем уровне или понижаться немножко. Всегда можно сокращать расходы. Это и касается доходов элиты, и расходы на нужды населения, если эти резервные фонды израсходуются. Россия может нанять деньги на мировом рынке. Были просто на днях евробонд, который получил больше 3 миллиардов долларов, не рублей. Так что, по-моему, они могут держаться на нынешнем или слегка понижающемся уровне еще несколько лет.
Корректна ли параллель, скажем, с советской стагнацией, с советским загниванием?
Да, наверное. С точки зрения, так сказать, среднего россияна.
Юрий, ну что, у Кремля теперь появится еще один повод винить Америку за российские проблемы. Теперь, дескать, американские нефтяники и газовщики устроили падение цен нефти. Ведь говорили, что в 80-х американцы убедили саудовцев повысить добычу нефти, чтобы подорвать Советский Союз, который тогда увяз в Афганистане.
Я хочу уточнить. Дефицит бюджета 3 триллиона рублей в данный момент. Если вы пересчитаете, это, по крайней мере, где-то больше 20 миллиардов долларов. И 3 миллиарда его ни в коем мере не покрывают. То есть 1/60 3 триллионов – это больше 30 миллиардов долларов. Так что эти все выпуски облигаций, они маленькие заплаты на этот бюджет. И я говорю, пока все в основном компенсируется теми резервными фондами, которые есть. Я хочу сказать главную вещь, что мы все время говорим в каких-то категориях выживания. Я не понимаю, почему Россия должна выживать. У нас нет ни Третьей мировой войны, ни каких-то катастрофических стихийных бедствий. Поэтому выжить Россия, наверное, выживет. Об этом речи нет. Вопрос, как она будет жить. Будет она жить, используя потенциал интеллектуальный и образовательный своих людей и как страна, вообще переходящая в первый мир благополучной жизнью, или она останется в третьем мире в сырьевой экономике в каких-то условиях, несравнимых с другими странами. Выживет. Все выживают. Выживает у нас Абхазия, Приднестровье, Осетия, Донецкая Народная Республика. Как-то люди всегда выживают. Но почему мы должны говорить в этих категориях, когда речь идет о нормальной, большой, талантливой стране, которая может конкурировать на самом деле с самыми развитыми странами мира?
Мы говорим в этих категориях, потому что стагнация, 1% роста – это лучшее, что Кремль предлагает сегодня россиянам. 11 лет назад Путин ставил, как любят говорить сейчас в России, амбициозные задачи. В 2006 году Владимир Путин поставил главной целью страны превращение России в энергетическую супердержаву. Он сказал, цитата, «Заявка на лидерство в мировой энергетике – это амбициозная задача. И для ее решения недостаточно лишь наращивать объемы производства и экспорта энергоресурсов. Россия должна стать инициатором и законодателем мод в энергетических инновациях». Сказано 11 лет назад. Сегодня звучит смешно, правильно?
Абсолютно.
А вот еще одна цитата, уже вчерашняя. Он реагирует на начало экспорта сжиженного газа с месторождения на Ямале. «Если мы будем действовать в таком же ключе и такими же темпами, что для меня, даже, честно говоря, несколько удивительно, то, конечно, Россия, без всяких сомнений, не только может, но и станет крупнейшим производителем сжиженного природного газа в мире». Вот профессор Эриксон, 11 лет назад Владимир Путин ставит задачу создания энергетической супердержавы, 11 лет спустя он говорит о том, что крупнейший производитель сжиженного природного газа в мире. Ваша реакция на эти заявления?
Я думаю, что это, так сказать, мечта его, но он не понимает основы, так сказать, такой экономики, которую он желает. А без коренных структурных изменений в российской экономике, управлении этой экономикой, это просто нереально ожидать такой исход, о котором он мечтает.
Интересный пример привел Ханке. Российский экспорт зерновых сильно увеличился из региона Крыма и там где-то на юге.
Да.
Потому что они приватизировали этот сектор, видимо, да, его
это
отдали.
Приватизации. Там, где очень хороший природный ресурс, то есть богатая земля.
Все-таки Россия может что-то делать.
С коренными изменениями в том, как экономическая система работает.
Юрий Ермогаев, любопытные заявления Владимира Путина, правда, с дистанцией в десятилетие. Как вы к нему относитесь?
С юмором. Что касается приватизации, это тоже не российская идея, она не столь оригинальна. Адам Смит это предложил намного раньше, и, наконец, слава богу, значит, в России это услышали. В путинских цитатах есть две ошибки. Первая ошибка в идее энергетической сверхдержавы, потому что он просто не понимает, что такого понятия в современной экономике нет. Ибо, как я уже сказал, энергетика и материалы играют вторичную роль. Из 5 самых крупных сейчас в мире компаний, 3 вообще не производят никакого материального продукта. Google, Facebook и Microsoft. А 2 других, Apple и Amazon, очень маленькая доля материальных вещей. Из 10 главных, самых крупных в мире компаний, только 2 производят материальные продукты. Это Exxon и Johnson & Johnson. Все остальные 8 компаний не производят никакие материальные продукты. Так что это вообще первая ошибка — связывать экономику с сырьем или материалами. Экономика современная — это в первую очередь мозги. Вторая ошибка и непонимание, что те же мозги даже в энергетических областях не могут развиваться, если нету свободы творчества и свободы предпринимательства, которые в современной политической системе в России почти исключены. Поэтому даже в этих энергетических областях, откуда шли главные деньги, Россия пропустила все, в первую очередь ту же самую сланцевую нефть. И смешно слушать цитаты Путина 11 лет назад, когда они профукали все, что можно было профукать, даже в области энергетики.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Американская нефтяная угроза Кремлю. Почему ОПЕК и Россия не могут организовать скачок цен нефти? Покончено ли навсегда с дорогими нефтью и газом? Положили ли американские нефтяники конец надеждам Владимира Путина? В передаче участвовали профессор университета имени Джонса Хопкинса Стивен Ханке, экономист, профессор университета Восточной Каролины Ричард Эриксон и сотрудник Гуверовского института Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.